«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Возвращаемся в программу. В Москве 9 часов 9 минут для ваших вопросов. А я уверена, что в этом часе их будет очень и очень много. 553-300-плюс 7-900-376-363. СМС-портал WhatsApp Viber все работает. А на прямой связи со студией главный внештатный специалист, онколог Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Дмитриевич Каплин. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Доброе утро, Андрей Дмитриевич. Спасибо вам большое, что вы согласились в своем графике очень тяжелом, и мне понятно, насколько он тяжелый и сложный, найти время для того, чтобы все-таки поговорить с нами и поговорить с нашими радиослушателями. Вот, потому что для тех, кто вот не знает из радиослушателей, Андрей Дмитриевич Каплин действительно ведущий наш специалист по проблемам онкологии и академик, член президиума Академии Российской Академии Наук, возглавляет несколько важнейших институтов, учреждений, которые находятся, с одной стороны, и постоянно на, как это принято говорить, на передовой борьбе с, может быть, самыми сложными и страшными онкологическими заболеваниями нашими, а с другой стороны, сейчас вот время, связанное с эпидемией, пришлось сражаться и на этом фронте одновременно. Андрей Дмитриевич, вот сразу вопрос, потому что мы беседуем вот в рамках той программы, которую Россия сегодня объявила, поддержки наших врачей, которые ну, действительно проявляют героизм, я не боюсь этого слова, и действительно спасают всех нас во многом. Вот вам на этих двух фронтах и вашему коллективу как сейчас приходится?
Дмитрий Евгеньевич, еще раз огромное спасибо за поддержку и за вот эту передачу. И спасибо большое России сегодня. Я, конечно, видел эту акцию. Мы ее даже будем среди наших коллег распространять, потому что в такое тяжелое время, которое стало неожиданным для всех врачей всего мира, это мы видим. Я думаю, что наши врачи показали себя исторически оправданно блестяще, потому что, ну, видимо, у нас и предки такие, и настрой такой, что действительно сплотились вокруг этой беды. И вы знаете, я вам честно скажу, что ребятам очень не хватает вот такой поддержки. И сейчас мы видим, что поддерживает президент, поддерживает страна, поддерживает средства массовой информации. Здорово поддерживает компания ВГРК, и мы видим вот эти вот исторические программы, которые, ну, уважаемый Дмитрий Константинович Киселев делал и о наших медсестрах, и о наших врачах, исторически участвующих во всех тех сражениях, которые наша Родина вынуждена была проводить на фронтах всяких войн. Поэтому, конечно, это очень важно. Вы знаете, вот ребят, с которыми мы ходим в зону, в красную, у нас перед ними висят плакаты, причем есть плакаты, нарисованные детьми из детдомов, которые мы окормляем. Мы просто вот коллегами из других учреждений, которые не участвуют в этих событиях борьбы с коронавирусом. И там написано: «Ребята, мы там гордимся». И вы знаете, я вот вижу, что люди совершенно меняются. Вот понимаете, вот даже придумали такой слоган «Мы там». Ребята говорят, что мы идем биться за жизнь, поэтому мы непобедимы. И действительно, это здорово. Я вижу вот такой подъем, потрясающий подъем. Поэтому спасибо за поддержку вам.
Спасибо прежде всего врачам. Да, Андрей Дмитриевич, ну вот смотрите, вы оказались в силу и своей специализации, и в силу своего статуса, общепризнанного в нашей стране, и ваших заслуг, вот на этих, одновременно на этих двух фронтах, да, потому что я поясню слушателям, насколько я понимаю, один из ваших филиалов перепрофилирован под борьбу с ковид, но при этом с какой-то специализацией, а при этом остаются еще онкологические тяжелые больные, от которых тоже никуда не деться. В чем специфика этой работы? И насколько удается совмещать эти два вида медицинской помощи?
Спасибо большое, Дмитрий Евгеньевич. Вы в точку прям, потому что, конечно, эти пациенты не очень простые. Они многие ослаблены иммунологически, и в то же время бросить их нельзя. Понимаете, вот мы как бы сначала, когда начали принимать этих пациентов, мы стали разговаривать с нашими многоуважаемыми коллегами зарубежными, а мы с ними дружим. Я знаю главного онколога Италии, Испании, и мы с ними выходили на скайп-систему. И основная вот мысль, которая от них прозвучала, это как бы отложить пока что онкологическую помощь. Мы категорически с этим не согласились и подумали, что ну так же, как и у них нет опыта, и у нас нет опыта. Но в то же время мы понимаем, что если вдуматься в эту статистику, то от онкологических заболеваний в день умирает до 27 тысяч пациентов. Мы с вами в день, еще раз, 27 тысяч в мире. То есть война-то тяжелая. И когда к нам приходят пациенты и говорят: Андрей Дмитриевич, а вот я неизвестно, от ковида погибну или нет. Но они точно знают, и уже прочитали в интернете, и многокогортные исследования доказали, что выживаемость при их локализации там не больше полугода, а это молодые люди. Как их бросить? Поэтому при поддержке Министерства здравоохранения, лично министра, было принято такое решение. Москва очень поддержала, что вот Институт урологии, один из наших филиалов, будет перепрофилирован. Там работает междисциплинарная команда, там и онкологи, и эпидемиологи, и инфекционисты, и реаниматологи, и помогают все, в том числе и институты, которые находятся с нами на удаленной связи. Мы с ними проводим так называемые дистанционные телеконсилиумы. А здесь двух филиалов, в Обнинске и в Москве, работают на онкологических пациентов, ну, через, конечно, проверку пациентов, которые поступают на ковид, через обсервационное отделение. Мы четко работаем на оказание онкологической помощи такой в полном объеме. Вот так вот происходит это все.
Я правильно понял?
Пациенты, которые идут на плановую операцию, они в обязательном порядке должны тестироваться на коронавирус.
Обязательно, да, потому что, конечно, онкологи – это штучные врачи, и мы боимся очень за коллектив. И наша задача вот при этой не только там сохранить жизни пациентов, в том числе ковидных, но и сохранить, конечно, врачей, потому что мы с ними много лет работаем. В институте действительно сейчас собран цвет онкологической помощи. Мы не можем лишиться таких кадров. Мы всячески стараемся их уберечь. Больные вроде как будто бы понимают и идут сами на то, чтобы сдать этот анализ.
Андрей Ильич, я правильно понимаю, я вот переспрошу вас, правильно ли я понял, что мы в своей практике, ну мы, в смысле страна, да, мы в своей практике врачебной взялись решать задачу, от которой отказались люди в так называемых, они любят себя так называть, цивилизованных странах. То есть, несмотря на эпидемию и тяжелый фактор этой эпидемии, мы не отказались от помощи онкологическим больным. И мы эту помощь все равно оказывали, несмотря ни на что.
Абсолютно так, Дмитрий Евгеньевич. Более того, я скажу, что и наш национальный лидер после доклада, я так думаю, министра здравоохранения и министра здравоохранения поставили задачу не утерять завоевание онкологической помощи. И действительно, мы стали переводить рекомендации ЭСМО, это Европейская ассоциация онкологов. И у меня есть, кстати, эти слайды. Я буду завтра, наверное, в Уфе докладывать на страну. Вот у нас будет такая завтра ВКС, которую министр будет производить. Я специально приготовил эти два слайда. Там четко написано, что в случае, если возможно, отложить лечение онкологическим пациентам, перенести, посмотреть, как это будет. Понимаете? Вот мы понимаем, как это будет с онкологическими больными. Поэтому здесь при всей нашей дружбе, уважении к нашим коллегам за рубежом, мы относимся к этому вопросу принципиальнее. И мы решаем идти на лечение онкологических пациентов, несмотря на те риски, которые предстоят.
А как вы боретесь с этими рисками? Ну, то есть тестирование пациентов понятно. А как устроено тестирование врачей? Ну вот вы как руководитель, вы посещаете, я так понимаю, все ваши подведомственные учреждения. И как здесь вы регулируете режимы безопасности? Потому что это ведь невероятно важно.
Да, тоже очень важный вопрос, который сначала мы осваивали в самом начале, когда все так было достаточно экстренно. Действительно, мы сразу разделили потоки пациентов и специалистов. Мы вывели часть специалистов тогда, которые работают на удаленном режиме, которые могут работать, в том числе и научные сотрудники. Мы разделили смены врачей. У нас работали буквально в самом начале, когда вот это было прям паломничество, и много было пациентов очень. Мы даже вынуждены были в три смены радиологов выводить. Но одна отдыхающая смена не работала неделю-две, потому что если заболевала, мы думали, вдруг если заболеет та смена, чтобы вывести, мы же не можем прервать курс на середине, например, лучевой терапии. Это просто в этом смысла тогда нет. И мы за счет вот такой смены, кадровой смены и четкого графика смен нам удалось сохранить тогда, и не, чтобы наши специалисты не встречались в институте. Теперь, значит, мы решили, что мы должны будем пациентов и родственников тоже обязательно уведомлять о том, что после того, как они сдали на ковид-инфекцию и находятся дома, либо если не могут находиться в доме, мы открыли обсервационные палаты и обсервационное отделение. То есть больной, если даже он приезжает из региона, он попадает в обсервационное отделение. Там мы берем у него на ковид свои анализы. Обычно к вечеру готово. Если к вечеру готово и отрицательно, он переходит в отделение. Если положительный ковид, он переезжает автоматически в институт урологии. Теперь что с нашими сотрудниками? Мы тестируем обязательно сотрудников, которые ходят в зону раз в неделю. Они работают там, живут в гостинице, не пересекаясь с тем потоком, который здесь. Я сам сдаю 3 раза в неделю на ковид перед теми моментами, когда я поезжаю в институт. Сдаю я в институте урологии. Сегодня, кстати, утром я сдал на ковид-инфекцию перед тем, как завтра вылететь в Уфу. Поэтому ну, вот такой, в таком режиме живем.
А скажите, есть ряд прогнозов о том, что из-за снижения выявления онкологии, скрининга, последствия будут видны там, через какое-то совсем непродолжительное время? Насколько оправданы эти опасения и предположения?
Ну, это, конечно, аксиома, Оль. Дело в том, что, если не заниматься, никак это, чтобы плавать, надо плавать. Если мы здесь оставляем нишу, да, по понятным причинам, то мы, конечно, получим. Но что радует? Радует, что мы выходили на неплохие цифры вот к апрелю месяцу, и мы сравнили сейчас пока первые кварталы апреля 2019 и 2020 года, и у меня данные вот перед глазами, я скажу, что мы пока что ничего не потеряли. Но ваш вопрос очень правильный, что мы можем потерять это потом. Так же, как мы при скрининговых программах ответ на эффективность скрининговой программы видим через 5 лет, как правило. Надо пройти этот крест, когда мы выберем всех тех пациентов, которые находятся необследованные в 3-4 стадии. Но пока что мы рады, что пока что это только 2 месяца. Мы сейчас, конечно, лихорадочно придумываем, я вам честно скажу, анкетирование, как вот придумать, вот мысли мне этим ночью не дают спать, я вам честно скажу, как нам наладить хотя бы частично скрининг. Но мы придумали кое-что. Например, мы придумали и связали с компьютерной томографией. Смотрите, мы сейчас делаем очень много компьютерных томограмм. И компьютерные томограммы эти мы столько не делали никогда. Они вынуждены по ковиду. И мы сейчас, как и референсный центр, попробуем на себя взять, например, компьютерные томограммы и проанализировать, сколько там образований в легких. Ну, то есть к такому скринингу с параллелем скрининг легких заодно проведем научное такое обоснование. Все равно же мы наделали этих компьютерных много исследований. Это уже теперь данное. Поэтому думаем об анкетировании, думаем о возможности телеконсультации, но вот что-то надо выдумывать, потому что чем больше месяцев теряем, тем больше получим потом запущенных случаев. Это закон.
Андрей Дмитриевич, я вот вас слушаю и, знаете, просто вот понимаю, да, что с одной стороны это режим очень высокой степени мобилизации личностной, прежде всего, каждого врача и каждого медработника. С другой стороны, это высокая и высочайшая степень организации и организационно-управленческих решений. Потоки, смены, питание, жизнь за пределами дома и своих домашних. Ведь фактически мы даже вот не понимаем, да, что делают наши врачи. Они вот так вот раз и перешли в режим сверхмобилизации. При том, что, конечно, все наше общество этот режим не затронул. Мы там обижаемся на какие-то меры, раздражаемся, нам не нравится. Но если мы посмотрим, в каком режиме ограничений и мобилизации живут врачи, и мы все, 140 миллионов, держимся, между прочим, на этом врачебном режиме мобилизации, то тут есть над чем подумать.
Ну, вы знаете, Дмитрий Евгеньевич, легко, когда ты другого режима не видишь. Мы просто сразу в него вошли и живем единой семьей. Я вам скажу честно, что, ну, как бы есть у каждого проблемы, у каждого кризиса свои положительные и отрицательные вещи. Ну, отрицательные, конечно, сумасшедшие, потому что мы теряем жизни и теряем людей. Это, конечно, очень плохо. Что положительного? Положительно, что вот в этой вот беде я увидел, насколько сплачивается коллектив, насколько мы стали близки с ребятами. И у нас высвободилось некоторое время, но, к сожалению, которое мы раньше, к счастью, уделяли семье, к сожалению, которое мы сейчас не можем уделить. И вечером вот в этой зоне мы встречаемся, и у нас, кстати, увеличилась публикационная активность. Мы сейчас смотрим те материалы, которые мы опубликовали, у нас такие совещания небольшие, научные. Ребятам все равно как бы деться особенно некуда, мы сидим вокруг и решаем вот эти вот вопросы. Ну а с едой, я вам честно скажу, нас так никогда в жизни не кормили. Нас кормят, это все тоже сплотились вокруг нас, чего нам только не возят. Мы здесь, ну как сыры в масле катаемся, у нас вчера опять получили там гуманитарную помощь, потом позавчера опять получили, вроде купили все костюмы, вчера еще 5000 привезли. У нас есть даже, мы сейчас холл заложили в Институте урологии, у нас там какие-то швейцарские печенья. Мы там, знаете, чувствуем, что нас балуют, но главное не привыкнуть к этому. В общем, знаете как, у каждого времени надо искать свои положительные вещи. И мы, кстати, отметили очень интересную штуку, чего нам не хватало. Нам не хватало связи. Вот у нас была очень плохо развита связь. Сейчас мы вот в красной и зеленой зоне увидели, мы сейчас в этих филиалах тоже внедряем такую связь, чтобы были и рации, и айпады, с которых мы можем передать, не выходя, информацию по пациентам, и дистанционное слежение за пациентом. Это тоже нас, это тоже неплохая школа организации. Ну, то есть учимся, живем нормально.
А скажите, есть какие-то данные, какое-то понимание о том, как ковид влияет на онкологического пациента и онкологического пациента в ремиссии?
Да, вы знаете, Оль, мы сейчас постепенно набираем этот материал и видим этих пациентов. И, кстати, тоже вот такое учреждение, которое вот создано сейчас, ковид и онкология на базе Института урологии, оно уникально. Уникально оно чем? Тем, что ни в одной стране мира, а у них все онкологические центры были расположены на базе многопрофильных клиник, которые они сейчас просто закрыли. Так у них нет вот такого ни одного учреждения, где ковид и онкология наблюдаются врачами в круглосуточном режиме. Поэтому у нас там много тоже научных задач, и они поставлены. И что мы видим? Мы видим, конечно, что больные ослаблены, что они требуют редукции курсов. Многие отмены курсов, но пока что каждого такого пациента мы ведем в индивидуальном режиме, то есть вынуждены у них отойти от клинических рекомендаций, которые являются тоже очень неплохим завоеванием для онкологов, но пока что вот каждого пациента вынуждены вести в зависимости, потому что и возраст разный, и помимо онкологических заболеваний может сопутствовать и сахарный диабет, и сердечно-сосудистые заболевания, курильщик, не курильщик. Идет заведомо с хроническими обструктивной болезнью легких плюс ковид-пневмония. То есть вот такой вот палитра заболеваний диктует нам индивидуальный подход. Пока набираем такой материал.
Ну, индивидуальный подход, это же всегда очень, ну, ресурсозатратно, да? То есть я вот просто представляю себе, что ты же управленческий. Когда у тебя есть протоколы понятные, без вмешательства дополнительных факторов, то это один режим работы. А когда у тебя протоколы отложены в сторону, и ты должен буквально на уровне ремесла, да, то есть индивидуально, ремесленно в каждом конкретном случае принимать решения. Это ведь кратное повышение нагрузки на каждого специалиста, который работает с таким больным, с таким пациентом.
А разрешите, мы с этого вопроса начнем сразу после выпуска новостей.
Спасибо. И я бы спасибо. После выпуска новостей каким-то принципиальным фактором перешел, но мы это сразу и сделаем.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:36 в Москве. Мы вернулись в программу. У нас на прямой связи со студией главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Дмитриевич Каприн.
Андрей Дмитриевич, хотел бы, знаете, может быть, принципиального вопроса коснуться, потому что коронавирус, как такой вот проявитель всяких проблем, сложностей и позитивных, в том числе, сторон, как вы уже сказали, он сработал очень четко. И я уже много лет это обсуждаю в своих программах, думаю над этим постоянно, потому что так моя жизнь сложилась. Я в семье врачей вырос, и папа, и мама у меня врачи. Я с детства все это наблюдал. И вот то, что сейчас показывает коронавирус, это же, вот так, по-простому, прошу простить меня за пафос. Люди совершают подвиг, можно не бояться этого слова. При этом у нас десятилетие последнее, сфера здравоохранения обсуждается как сфера услуг, как оказание неких медицинских услуг. И я вот здесь сейчас, разговаривая с вами, задаю себе вопрос. А может ли подвиг или самоотверженность быть услугой?
Ну вот, Дмитрий Евгеньевич, наверное, да, врачи очень много, я тоже, конечно, общаюсь много лет со своими коллегами, я, в общем, в основном-то и общаюсь со своими друзьями и сокурсниками. Конечно, это нас несколько всегда обижало, нам не нравилась эта терминология услуги, но вспоминая, понимаете, о наших вот учителях, конечно, все врачи всегда говорили, особенно знаменитые врачи, что все-таки медицина – это такое искусство. Но искусство может быть подвигом? Наверное, может быть. Все зависит, как ты к этому относишься. Мы попривыкли, и всю мою юность уже говорили, что это услуга. Мы к этому попривыкли и, наверное, стали на это мало уже обращать внимание, понимая, что от нас ждут совершенно другого. Не то, чтобы мы обсуждали какую-то терминологию, а правильно занимались своим делом. Я вам честно скажу, как бы ни называлось это дело наше, которое мы занимаемся, любимое оно. Поэтому для многих врачей оно очень любимое. И нам очень важно, мы же ведь, ну понятно, что бьемся за жизни, бьемся за семьи. Тут уже наши не придут. Мы и есть наши. Знаете, в войну говорили, придут наши. Вот наши не придут, потому что мы сами и есть вот те наши, которые должны прийти и нам помочь. И нашим семьям. Все здесь. Но что я должен сказать? Очень много замечательных врачей, блестящих совершенно врачей, которые себя блестяще проявили. Проявили себя многие врачи, от которых мы и не ожидали. Проявили достаточно тихие специалисты, специалисты, которые занимались наукой, мало занимались клиникой, и в то же время тоже очень самоотверженные в красной зоне. Вот. И люди раскрылись, многие, которые себя не проявляли так активно, вот в том коллективе, который был в мирное время. Это, наверное, тоже... Вы знаете, я когда вот думаю на ваш вопрос, вот скажите, вот пекари, которые выпекали хлеб в блокадном Ленинграде, они же, наверное, тоже у них называлась эта услуга, да, они должны были обеспечить хлебом, это торговля фактически. Но они же, там есть примеры, как несколько пекарей ленинградских умерли в блокадном Ленинграде от недоедания, находясь рядом с лотками, с хлебом. Это же, вот они вроде услуга, а люди как себя показали? Наверное, это наш такой вот исторический задел. Может, это вообще очень из далеких времен. Вот, ну, вот, наверное, все это вместе. Все это в голове вот так у моей несчастной перепуталось, и я разобраться в этом не могу.
Ну, да, вопрос, конечно, непростой, но вот два момента. Мне кажется, что слова однокоренные, а смысл принципиально разный. Какие слова однокоренные? Услуга и служба. Потому что вот эти пекари, о которых вы сказали, они служили. Понимаете? И я думаю, что и врачи тоже на службе. Они служат, они услугу оказывают. Ну, кстати, ведь не случайно, даже на совещании у президента, по-моему, на минувшей неделе или чуть раньше, прозвучали слова о том, почему мы сейчас уже, можно это сказать, лучше справляемся с этой бедой, чем многие-многие цивилизованные страны, даже по такому показателю, как летальность, да, от всего этого дела. И вот там на совещании у президента прозвучала фраза, что система, которую мы создали, уникальная, мы наши предки. И фамилия Семашко прозвучала. Да? Она во многом сослужила нам, и здесь опять слово «служба», да, вот это очень значимую службу, эта система, созданная нашими предками и созданная Семашко в те годы, начиная от эпиднадзора и заканчивая поликлиниками, профилактикой и всем остальным. Как вы думаете, есть во всем этом рациональное зерно, и надо ли это использовать дальше? И, может быть, слово «служба» все-таки делать главным, а не слово «услуга»?
Спасибо большое, Дмитрий Евгеньевич. Действительно, Семашко был, и вот то поколение наших руководителей было действительно великие люди. Кстати, 30 апреля 1945 года, вдумайтесь в эту цифру, в эти даты, в России было Советом народных комиссаров подписано постановление о создании онкологической службы Российской Федерации. В любой стране мира нет онкологической службы, они более того, они старались нашу службу убрать, и чтобы наши все онкологические центры находились в расположениях просто многопрофильных клиник, как это находится у нас. Так вот, 30 апреля 1945 года, в день, когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом, можно представить, в нашей стране нечем было заниматься, как думать о создании онкологической службы. То есть мы с вами понимаем, насколько люди предвидели ситуацию, понимали, что сейчас закончится вот эта война и начнется совершенно другая война с людьми, которые начнут возвращаться с фронта, из эвакуации, из миграционные потоки будут. И была создана потрясающая совершенно служба онкологическая. Буквально в два года было создано 139 онкологических диспансеров, несколько центров. Герцена, который вот мне доверена честь возглавлять, был во главе этого всегда движения Институт Николая Николаевича Петрова в Санкт-Петербурге. И Александр Иванович Ставицкий, который был руководителем этой службы, получил Героя соцтруда. И в его грамоте было написано «За создание онкологической службы в СССР». Это, понимаете, как отмечали люди эти вещи, понимая, насколько это важно. Поэтому, наверное, вы правы, Дмитрий Евгеньевич. Она сейчас себя показала. Потому что только за счет службы мы сможем сейчас тянуть ковидных больных с онкологическими заболеваниями в том числе.
Ну вот слушатели на это живо у нас отреагировали. Меня уточняют даже не служба, а служение. Потому что я вот здесь позволю себе такую наглость. Немножко с вами поспорю. Вы сказали, медицина – это искусство. А вот мне ближе то, что предлагают слушатели. Медицина, здравоохранение – это служение, конечно. Мне кажется, что это слово здесь ключевое. И я ведь не случайно ушел, казалось бы, такие отвлеченные темы, Андрей Дмитриевич, вы меня уж простите, но я с вами, как человеком, который каждый день этим занимается, и на высочайшем уровне, в том числе и с высочайшим авторитетом, то я уж пользуюсь случаем и стараюсь вот обсудить ровно эти принципиальные моменты, которые, может быть, нам помогут дальше правильно все это медицинское дело сфокусировать в стране в перспективе. Как вам слово «служение»?
Слово «служение» красивое, нравится. Нравится. Я думаю, и ребятам понравится. Вы знаете, я каждый вторник и пятницу встречаюсь с нашими коллегами. У нас регионы выходят к нам на связь. Вот я только сейчас закончил, перед тем, как был эфир, 8.45 мы встречались, и мы 8.45. Мы даже готовы в нашем сообществе провести такую дискуссию, если вы разрешите, через Ассоциацию онкологов в России, которая мне доверена возглавлять нашим сообществом. Это огромное количество наших онкологов, собственно, все онкологи. Мы можем даже, чтобы это было не только мое мнение, к какой дискуссии или такому форуму приступить.
Наверное, это было бы очень интересно. Вот,
и потому что... курс держать, Дмитрий Евгеньевич.
Спасибо, да, это было бы очень интересно, потому что мне кажется, что вопрос о предназначении человека, да, и того, что он делает, а на врачах мы это видим, наверное, лучше всего, да, это такова особенность врачебной профессии, врачебного дела, что там человек должен, вынужден отвечать на вопрос о своем предназначении. Вот слушатели пишут, подвиг совершить легче, а вот ежедневно взаимодействовать с онкологическими больными, это повыше и посложнее. Наверное, правы, да, слушатели в этой фиксации. Подвиг может быть и легче совершить, а вот каждый день совершать что-то близкое к нему, это труднее.
Дмитрий Евгеньевич, подвиг я еще пока не пытался совершить, а это я занимаюсь этим уже 30 лет, и это дело люблю. Я должен сказать, что есть у этого служения, уже если мы так начали говорить, замечательная сторона, которую мы видим потом. Понимаете, вот когда вам пациента привозят онкологического, а сейчас еще онкологического и с коронавирусом, сложнейшего, и вы его выхаживаете и отправляете к родственникам, а его у входа в клинику, а сейчас мы это четко видим, потому что раньше приходили и забирали, а сейчас мы его провожаем до ворот, а у ворот встречают дети, муж, внуки, и ты видишь, что ты возвращаешь мать, бабушку в семью, отца, и ты понимаешь, что он будет жить и точно поставит этих детей на ноги, но большего удовлетворения, наверное, вообще в человеческом труде нет. Поэтому мы очень обласканы таким пониманием, что мы делаем. Поэтому мы к этому, наверное, к этим словам, которые к нам тогда вешали услуги и так далее, мы к ним тоже нормально относимся, потому что расстроишься вроде, а потом выписка идет, смотришь, тот, кого внесли на носилках, и который ты понимал, что вот не будешь делать, это точно смерть. И вдруг он пишет тебе на Новый год, что Андрей Дмитриевич, а вы меня оперировали 5 лет назад, и ты думаешь, Господи, вот этот парень, которому там выделена огромная опухоль, он пишет, какое счастье. Я учусь в университете, что еще надо, понимаете, для человека. Поэтому я думаю, что в этом смысле наше служение здорово обласкано. Мы видим благодарность людей в глазах, в поступках. И это в основном происходит. В основном.
Андрей Дмитриевич, возвращаясь от высоких, но очень нужных и очень важных материй, как я считаю, к практике жизни, вот на этой неделе решение было в Москве о том, что приступают к плановому режиму работы медицины. Да, запускается поток плановых операций, плановой медицинской помощи. Насколько вы к этому готовы и как в вашем институте, в его филиалах это будет реализовано уже со следующей недели?
Знаете, Дмитрий Евгеньевич, мы не прекращали принимать плановых больных. Мы не принимали... Вообще, слово «плановое» в онкологии, оно весьма условное. Дело в том, что планы, которые для нас рак приготовил, они для нас, онкологов, не годятся. У рака свои планы, а у нас свои. Рак не собирается уходить на карантин. И мы не собирались уходить на карантин. Мы продолжали принимать, мы полностью готовы. Но я думаю, что вот буду советоваться с министром здравоохранения, конечно, но я думаю, что мы еще вот в таком плановом режиме, но в высокой степени дисциплины, мобилизации и эпидемиологической нагрузки будем продолжать работать. Нас этот режим сейчас очень устраивает. Мы посмотрим, как мы будем дальше раскрываться. Нас пока что этот режим, на который мы перешли, он нам не мешает работать для плановых больных.
А скажите, а что происходит с плановыми операциями пациентов, у которых выявлен ковид?
Вот здесь, да, здесь мы берем отсрочку, потому что это обычно из нашей практики, это 2 недели, как правило, когда мы его выхаживаем, и 2 недели с 2 отрицательными. Мы где-то это теряем 1.5-2 месяца. Это вот есть. И мы, но больных не очень много, и мы призываем к родственникам, пользуясь вот нашим эфиром, чтобы у кого больные сейчас готовятся к операции, чтобы вот то окружение семейное поберегло их. Поэтому мы, конечно, их не оперируем. Оперируем только экстренно. На высоте кровотечений, из-за распадающейся опухоли, из-за опухолей головного мозга, которые могут угрожать жизни. Здесь мы тоже максимально стараемся вывести человека из пневмонии и думать об этом. Но это, опять же, такие в ручном управлении эти пациенты. Это вообще в стандарте, в новом стандарте мы стараемся отложить, у кого выведен ковид, конечно.
Вообще,
есть,
конечно,
другая группа пациентов, есть другая группа пациентов, которые представляют большую опасность. Мы знаем с вами, что ковид может быть примерно 14-дневным инкубационным периодом. И больные, которые поступают с отрицательным ковидом, могут показать ковид-инфекцию после операции. Вот такие больные у нас тоже есть, к сожалению. Но вот мы их тогда уже выхаживаем. Фактически, не зная, мы оперируем. Но это весь мир, и мы не можем тут ничего сделать.
Но сделали-то на самом деле много. Да? В условиях эпидемии не отказались. Не отказались помогать тем, кто критично и критически в этом нуждается, несмотря на то, что я понимаю, послушав вас, насколько все это было сложно и какой самоотдачи, какой самоотверженности это потребовало буквально от каждого врача и каждого сотрудника тех организаций, которые вы возглавляете. Вот. Через вас
минутка
хочу,
у нас остается.
Да, через вас, Андрей Дмитриевич, хочу передать всем сотрудникам, всем врачам, с которыми вы имеете дело, с которыми вы бок о бок работаете, поклон до земли. И сказать, что мы очень ценим и очень благодарны вам, врачам нашим, всем медицинским работникам за то, что в тот момент, когда стало очень тяжело, вы эту брешь закрыли. Закрыли собой, и благодаря вам мы не понесли тех потерь, которые могли бы понести, или которые понесли наши соседи и другие страны. Спасибо вам большое за это. И я надеюсь,
спасибо,
что мы будем время от времени с вами возвращаться к этим разговорам, в том числе и уже в более спокойной обстановке и в более спокойном режиме. Спасибо, Андрей Дмитриевич.
Вам
спасибо
огромное
большое
спасибо
за этот разговор.
Здоровья вам и огромное за поддержку. Спасибо. Для нас, для всего сообщества это важно. Мы работаем для вас и чувствуем от вас благодарность. Здоровья, держитесь, вместе прорвемся.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Формула смысла.